В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 26 января. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочуришвили. Добрый вечер. Слушайте в нашей программе. Контрольная палата Грузии уличает в финансовых махинациях общественное движение «Грузинская мечта».
Мы считаем, что налицо признаки незаконной сделки и призываем грузинскую мечту перечислить эту сумму назад на счет элита Бурджи.
«Пустые кастрюли» – под таким названием прошла акция протеста Союза безработных в Тбилиси.
Пустая кастрюля – это символ того, что у людей нет хлеба, нет денег, нет никаких источников существования.
В Абхазии набирает обороты предвыборная кампания.
То, что мы предлагаем, я не говорю, что панацея от всего того, что есть у нас. Но в любом случае мы можем пойти пошагово для того, чтобы снять эти проблемы.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Коротко о главных новостях. Он выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии. Генеральный секретарь Лиги арабских государств представит план урегулирования ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. Палестинская администрация объявила о прекращении диалога, а о возобновлении прямых переговоров с Израилем. ООН выражает растущую озабоченность новыми вооруженными столкновениями в Ливии. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, специальный посланник этой организации в Ливии Ян Мартин сообщил, что в стране участились столкновения между вооруженными отрядами нынешних властей и оставшимися сторонниками свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Последние на днях на некоторое время взяли под контроль город Беневалит. Глава ведомства ООН по правам человека Нави Пилей сообщила, что в лагерях пленных после недавней гражданской войны по-прежнему содержится около 8500 человек. Есть информация о том, что многие из них подвергаются пыткам. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби в начале будущей недели представит разработанный Лигой план урегулирования ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. По словам Аль-Араби, он отправится в Нью-Йорк в субботу в сопровождении премьер-министра Катара шейха Хамида Аль-Тани, который возглавляет ВЛАГ, комитет, занимающийся анализом ситуации в Сирии, где продолжается кровавое противостояние властей и противников президента. Глава ЛАГ вновь призвал сирийские власти отказаться от насилия по отношению к мирным гражданам. В четверг Сирия возобновила работу миссии наблюдателя ЛАГ, несмотря на то, что ряд стран в знак протеста против продолжающихся репрессий отозвали своих представителей. Новый арабский мирный план предусматривает отставку президента Башара Асада и создание в Сирии правительства национального единства, в которое вошли бы представители нынешних властей и оппозиции. В Дамаске план отвергли. Палестинская администрация объявила утром 26 января о прекращении диалога о возобновлении прямых переговоров с представителями Израиля, передает Элла Котлер.
В заявлении говорится, что переговоры о переговорах, которые вел в январе в Амане глава палестинской переговорной группы Сейб Арикат с представителем израильского правительства Ицхаком Молха, завершились безрезультатно. Представители палестинской администрации отвергли предложение главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон о продлении консультаций на месте. В ходе встреч в Омане, которые шли с начала января, палестинская сторона подчеркивала, что для начала прямых переговоров Израиль должен выполнить целый ряд условий. Одно из них – освобождение еще ряда палестинских заключенных, в том числе лидера организации «Танзим» Марвана Баргути и лидера группировки «Народный фронт освобождения Палестины» Ахмада Саадата. Баргути отбывает в Израиле 5 пожизненных заключений за убийство 5 человек, а в США он входит в число обвиняемых в гражданском иске по поводу участия в террористической деятельности. Саадат является организатором убийства израильского министра Рахавама Заеви. Палестинская автономия намерена перейти к односторонним действиям, их характер пока неизвестен. Ожидается, что позиция палестинских властей будет сформулирована после возвращения главы автономии Махмуда Аббаса из зарубежной поездки. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Эхо Кавказа. Новости. Переговоры между НАТО и Россией по вопросу о противоракетной обороне пока не принесли существенных результатов. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь Североатлантического союза Андрес Фог Расмуссен, отметив, что в связи с этим пока не ясны перспективы проведения в мае в Чикаго саммита Россия-НАТО. По словам Расмуссена, он по-прежнему надеется достичь соглашения с Москвой. Однако в случае, если такого соглашения не будет, саммит, скорее всего, не состоится. Россия требует от США и их союзников по НАТО юридически обязывающего документа о том, что элементы системы противоракетной обороны в Европе не будут направлены против Москвы. Соединенные Штаты заявляют, что такой документ невозможен, однако выражают готовность сотрудничать с Москвой в деле обеспечения противоракетной обороны, утверждая, что создаваемая система направлена не против России, а для защиты европейского континента от ракетной угрозы со стороны Ирана. Генеральная прокуратура Казахстана обнародовала результаты расследования столкновения демонстрантов с силами безопасности в городе Жаназен, передает Сергей Козлов.
По данным прокуратуры, бывший аким, глава администрации города Жаназен Жалгаз Бабаханов и нынешний аким города Оракс Арбалеев воровали средства из фонда, предназначенного для оказания социальной помощи нефтяникам Жаназена. Также уголовные дела возбуждены против нескольких должностных лиц компании «Казмунайгаз», где работали нефтяники, и служащих ряда других организаций, причастных к оказанию материальной помощи рабочим нефтяных промыслов. Арестованы шестеро организаторов беспорядков, а также активисты оппозиционных партий и организаций. Их свыше 20 человек. Все они, по версии следствия, либо склоняли рабочих к жесткому противостоянию властям, либо распространяли материалы, разжигающие социальную рознь. Наряду с этим прокуратура установила, что оружие полицейские в Жаназене в основном применяли правомерно. Однако в отношении троих полицейских возбуждено уголовное преследование по факту чрезмерного применения огнестрельного оружия против восставших. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад назвал никчемными новые санкции Европейского Союза против его страны.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. И мы переходим к обсуждению главных тем. Вчера вблизи полицейского участка в Зугдидском районе сотрудники МВД Грузии арестовали человека, у которого при себе была взрывчатка. По предварительной версии, взрывчатое вещество подозреваемый доставил из Абхазии. Министерство пока отказывается давать какие-либо объяснения, однако грузинские эксперты уже связали этот случай с теми террористическими актами, которые происходили в Грузии в прошлом году. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Об аресте человека со взрывчаткой МВД Грузии сообщило сегодня рано утром. Подозреваемого задержали вчера вблизи полицейского участка в приграничном селе Дарчели Зугдидского района. Министерство пока отказывается сообщать, идет ли речь о попытке теракта. Шотаут Яшвили, глава информационно-аналитического департамента МВД, предложил дождаться окончания расследования, о результатах которого, по его словам, станет известно в ближайшее время. До этого момента имя подозреваемого и место его постоянного проживания будут держаться в тайне. Но об абхазском следе этой истории в сообщении говорится достаточно определенно.
Взрывчатое вещество предположительно было доставлено с территории оккупированной Абхазии, которая в данный момент находится под российским военным контролем,
сообщило министерство. Село, в котором произошел арест, одно из крупнейших в Зугдидском районе. В нем проживает более 4000 человек. Оно расположено примерно в 10 километрах от районного центра и в 7 километрах от нескольких крупных грузинских поселений в нижней зоне Гальского района Абхазии. Согласно оперативной информации МВД, в течение последних 2 лет несколько грузинских жителей Абхазии и Южной Осетии совершили 12 терактов в Тбилиси и в Западной Грузии. 5 терактов были предотвращены. По официальной версии, исполнители действовали по указанию нескольких российских офицеров ФСБ, проходивших службу в конфликтных регионах. Руководитель Центра исследования международных вопросов и безопасности Ника Читадзе отмечает, что большинство терактов происходили в преддверии важных внешнеполитических событий, например, переговоров в Женеве.
Существует возможность того, что эта попытка совершения террористического акта была связана с будущим, ближайшим будущей встречей между президентами Соединенных Штатов Америки и президентом Грузии.
Считает Читадзе. Переговоры Саакашвили и Обама состоятся через 3 дня. Кроме этого, грузинский президент проведет около 18 встреч с американскими политиками и чиновниками в Вашингтоне. Как правило, даже подозрений МВД о том, что Россия готовила теракт, хватало грузинским национальным телеканалам, чтобы сделать это главной новостью дня. Вчерашний арест в Зугдиде стал исключением. Его почти не обсуждали. Конфликтолог Паат Закаришвили считает, что в преддверии важных встреч президента в Вашингтоне грузинские власти не могут позволить себе ошибиться. Ставки вопроса слишком высоки. Если кто-то поставит под сомнение версию МВД, это может негативным образом отразиться на американском турне Саакашвили. Закаришвили также допомнил, что примерно полгода назад Грузия угрожала приостановить участие в женевских дискуссиях в случае, если Россия продолжит теракты на ее территории. После этого сообщения о предотвращенных взрывах прекратились.
Использовал терминологию, чтобы нагнетать обстановку, может быть, даже справедливо в той ситуации. Но чтобы сторона в долгосрочном порядке привязывала те или другие действия, точно теракты, со своим присутствием в такой действительном формате переговоров, я сомневаюсь, что грузинская сторона это пойдет. Это я исключаю.
Говорит Паата Закаришвили. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи эксперт, военный обозреватель из Москвы Александр Гольц. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у меня к вам такой вопрос прежде всего. Если я правильно помню, комментируя ранее подобные факты, вы выражали сомнения в том, что они вообще имели место. Другими словами, вы считали их надуманными. В этот раз с какого вы мнения?
Ну, опять-таки, вы понимаете, нет никакой информации о том, чтобы высказать какое-то более или менее объективное суждение. Ну, кого-то арестовали, ну, кого-то в чем-то обвинили. Это может быть и правда, и неправда. Вы знаете, как-то наибольшие сомнения вызывают как раз вот те комментарии, которые я послушал в начале вашей передачи. Ну, как-то надо грузинским коллегам, как, впрочем, и русским, и российским, немножко возвращаться к реальности. Понимаете, турне Саакашвили – это история для Грузии, но никак не для Америки. И, подозреваю, никак не для России. Ровно как судорожно российские эксперты искали в выступлении Обамы каких-то слов по России и наконец нашли 2 фразы о счастье. Понимаете, Америка занята другими делами. Я подозреваю, что и Россия сегодня в своих отношениях с Америкой там больше проблем, чем, собственно, Грузия. И вот организовывать теракты, чтобы дискредитировать Саакашвили или что-нибудь, это как-то уж очень надуманно.
Ну, понятно. Тогда, как вы думаете, ну, зачем тогда это нужно Грузии? Тем более, что вот пока они не придают огласке вот этот последний инцидент.
Да бог его знает. Это, может быть, и какой-то исполненный служебного рвения российский дурак. И это может быть точно такой же исполненный служебного рвения грузинский дурак в погонах. Разница небольшая, увы и ах.
Да, но ведь это всегда по времени совпадает с какими-то все-таки событиями в политической жизни Грузии.
Тогда это, опять-таки, это логика дурака. Понимаете, не знаю, обижает ли это кого-то, но Грузия представляет собой какой-то мельчайший, трудноразличимый глазом элемент в политике Соединенных Штатов Америки. Россия представляет собой чуть больший, но тоже не очень большой элемент в политике. политики Соединенных Штатов Америки. И вот устраивать взрывы или покушаться на устроение взрывов, чтобы исполнить турне одного микроэлемента, простите за выражение, микроба, в Соединенных Штатах Америки, для того, чтобы улучшить или сделать выгодным отношение амебы, это странная теория. В общем-то, из моего мнения, люди из спецслужб малоприятный народ, но они не клинические идиоты. И вот устраивать это для каких-то фантасмагорических целей, которые описывают эксперты, мне кажется странным.
Спасибо, Александр. Я напоминаю вам, что это был военный обозреватель из Москвы Александр Гольц.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В Абхазии набирает обороты предвыборная кампания. Количество инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания самопровозглашенной республики приближается уже к сотне. Между тем, ряд политических организаций республики продолжают настаивать на внесении изменений в избирательное законодательство, рассказывает Левон Галустян.
На фоне небывалой активности инициативных групп создается впечатление, что политические организации ушли как бы в тень. Только «Единая Абхазия», одна из пяти зарегистрированных партий, пока официально заявила, что собирается проводить съезд, на котором утвердит список своих кандидатов в депутаты. Выжидательная позиция остальных кажется логичной, если попытаться проанализировать события последнего месяца. Итак, 23 декабря в парламенте проходит встреча с лидерами политических сил. Обсуждались поправки в выборное законодательство. При этом депутатам был представлен пакет конкретных предложений. Их авторами выступили три партии – Форум народного единства, ЭРА и НПА. Рауль Хаджимба, председатель партии Форум народного единства.
То, что мы предлагаем, я не говорю, что панацея от всего того, что есть у нас. Но в любом случае мы можем пойти пошагово для того, чтобы снять эти проблемы. Я не сомневаюсь, при желании сторон мы можем это сделать.
В современной истории Абхазии найдется не так много примеров, когда за модернизацию закона о выборах ратовали сразу несколько политических организаций. Партии выступили единым фронтом и внесли в Народное собрание несколько поправок. Одна из них касалась формирования состава Центральной избирательной комиссии. Сейчас 7 представителей в ЦИК назначает президент, 8 избирают депутаты. Предлагалась такая пропорция. 5 членов комиссии утверждает глава государства, 6 Народное собрание и по одному от зарегистрированных партий. Среди других предложенных новаций – разрешить наблюдателям от кандидатов вести видеосъемку процесса голосования. На декабрьской встрече в парламенте особых возражений не возникло. Напротив, партийцам пообещали поддержку. Вот что тогда говорил Нукзара Шуба, спикер парламента.
Это вопросы, которые мы не свернем и не положим в долгий ящик. Вот это я могу гарантировать.
На той встрече о необходимости внесения поправок говорили не только партийные лидеры. Не меньше предложений прозвучало из уст самих депутатов, в том числе членов правящей фракции. Точек соприкосновения нашлось так много, что лидер партии экономического развития Беслан Будба выступил за создание специальной рабочей группы. Инициативу вроде поддержали, но она так и осталась нереализованной. В итоге депутаты не приняли поправки, предложенные не только партийцами, но и свои собственные. В их числе законодательное оформление невозможности выдвижения наркозависимых людей. Отсутствие конечного результата привело к тому, что 2 из 3 партий, предложивших изменения в закон о выборах, заявили о готовности бойкотировать голосование 10 марта. Тема принятия поправок снова прозвучала на съезде новой организации «Абсадгел». Правда, в этот раз у власти не просили, а потребовали. Аслан Барцец, представитель новой организации «Абсадгел».
Безотлагательно рассмотреть предложения партий и общественных организаций о внесении всех официально представленных поправок к закону Республики Абхазия о выборах депутатов.
До парламентских выборов остается чуть больше месяца. Надежды провести голосование по обновленным правилам тают на глазах, но все еще есть. Как раз на пятницу намечено очередное заседание Народного собрания. Возможно, там будут приняты кое-какие решения. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Российские экологи бьют тревогу по поводу ликвидации заказника «Большой Утриш» на побережье Черного моря. Эксперты экологической вахты по Северному Кавказу заявляют, что целью отмены статуса охраняемой территории этого уникального памятника природы является строительство на Утрише резиденции для президента России. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Утриш – это единственное место в России неподалеку от Анапы, где произрастают можжевело-фисташковые леса. 19 января на сайте государственных закупок был объявлен конкурс на подготовку материалов для ликвидации государственного заказника «Большой Утриш». Заказчиком ликвидации заказника является Департамент природных ресурсов и Государственного экологического контроля Краснодарского края. Руководитель экологической вахты по Северному Кавказу Андрей Рудомаха говорит, что заказник ликвидирует для строительства на его территории резиденции президента Медведева. Говорит Андрей Рудомаха.
В 2008 году по инициативе управления делами президента возникла идея строительства еще одной резиденции на Утрише. Называется она официально физкультурно-оздоровительный комплекс. Это подтверждается документами. В лесном плане Краснодарского края прямо указано, что инициатором является управление делами президента. В наши руки попал проектный эскиз этого комплекса. Все это очень напоминает резиденцию Владимира Путина на мысе Идекопас. Та же архитектура и тот же самый стиль. Сейчас на сайте госзакупок появился этот проект о том, чтобы ликвидировать заказник «Большой Утриш».
По информации экологической вахты, рядом с резиденцией между Утришем и поселком Сапко арендован еще один участок для строительства дачи для губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. Конечно, и лес там не такой уникальный, и площадь поменьше, как говорится, по чину. Это уже тенденция, сокрушается Андрей Рудомаха. Ради капризов российских вельмож под бульдозерами строителей гибнут уникальные природные памятники, краснокнижные деревья. Черноморские пляжи, где еще вчера отдыхала вся Россия, теперь ограждают высокими заборами для избранных.
Тенденции последние, они ставят под угрозу все достижения в плане сохранения этой территории. Тенденция именно застроить эти территории, не сохранить их, а использовать их в рекреационном отношении для различных высокопоставленных лиц. Скоро негде будет простым людям поехать на море отдохнуть, все будет застроено различными дачами. Сейчас новая информация в этом же ключе, что рядом с резиденцией Путина на мысе Декопас собираются еще два ущелья захватить и закрыть доступ туда к отдыхающих. Это ущелье «Темная щель» и «Красная щель».
Эксперт Greenpeace России Михаил Крейдлин говорит, что этому нашествию варваров на Черноморское побережье противостоять очень трудно, но все же можно.
Они, безусловно, в состоянии проигнорировать все, что угодно, но все зависит от степени градуса общественного протеста. Если он будет достаточно сильный, ну, одни раз уже остановили эту стройку на Утрише, теперь как бы делается все, чтобы его совсем узаконить, но все равно, если будет достаточно мощный общественный протест, то, скорее всего, они сдадутся.
Это характерно только для России или по всему миру такое безобразие?
Ну, я не знаю, в каких-нибудь странах типа Гондураса, но в цивилизованных странах такого, конечно, нет. Мне, по крайней мере, неизвестный случай, чтобы там чиновники, блившие к руководству какой-нибудь европейской страны, там строили себе дачу на каком-нибудь национальном парке или там под это дело пытались там изменять законодательство или что-нибудь в этом духе.
Примечательно, что отвод уникальных лесов под дачные участки мотивируется заботой об экологии. Как указано в конкурсном техническом задании по ликвидации заказника «Большой Утриш», целью работ является охрана и развитие особо охраняемых природных территорий. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В абхазском интернет-сегменте не утихает полемика по поводу интервью известного кабардинского общественного деятеля Ибрагима Яганова израильскому политологу Аврааму Шмулевичу. Об этой полемике рассказывает Виталий Шария.
Интервью, которое герой Абхазии кабардинец Ибрагим Яганов недавно дал израильскому политологу Аврааму Шмулевичу, стало той красной линией, после которой очень многие в Абхазии решили, что теперь во вред братским абхазо-черкесским отношениям будет уже продолжать отмалчиваться. Так с открытыми письмами Ибрагиму Яганову выступили герой Абхазии Аслан Кубахия и студент Абхазского госуниверситета Кан Таня. Сам Ибрагим в интервью газете «Юга» говорит следующее. «Истерика в сети поднялась из-за моей фразы «Абхазская молодежь смотрит в сторону Грузии». Ее каждый понял по-своему». Конец цитаты. Что ж, люди в сети выступают разные. Свободно же мыслящая часть общества у нас отнюдь не закрывает глаза на то позитивное, что происходит в Грузии, только потому, что это грузинское, и не страдает грузинофобией. Но на сегодняшний день сама постановка вопроса о выборе между симпатиями к России и симпатиями к Грузии для абхазов представляется абсурдной, ибо, несмотря на безусловное наличие в России новоимперских настроений, Москва не ставит и не может в современных международных реалиях ставить вопрос об инкорпорации Абхазии. Тбилиси же никогда не отказывался и не собирается отказываться от задачи восстановления пресловутой территориальной целостности. Трудно не согласиться с Ибрагимом Ягановым, когда он в интервью, которое уже цитировалось, рассуждает: «Вполне возможно, что у Грузии есть определенная цель использовать черкесский вопрос. Но это нормально, такие интересы есть у любого государства. Есть интересы и у черкесов», конец цитаты. Добавлю, что и у Абхазии они тоже есть. Но чуть ранее он говорит: «Истерика, которая происходит при одном слове Грузия, не дает нам интегрироваться в европейское пространство. Через Россию этот путь очень узкий для нас и контролируемый. Мы мечтали, что Абхазия станет для черкесского этноса свободным окном в мир, но не стала. Мало того, перекрывает нам и другое окно через Грузию». Конец цитаты. Что ж, мы тоже в идеале очень хотели бы видеть себя абсолютно независимой страной и свободным окном в мир. Хотели бы развивать взаимовыгодные отношения со всеми соседями. Только мы все живем отнюдь не в идеальном мире. И разве не прав Кантания, говоря в своем открытом письме лидеру ХАСЭ КБР: «А какая страна не подвязана к другой, если в мире абсолютно независимые страны, и сколько их можете назвать?» Конец цитаты. И тут уж приходится выбирать, становиться окном или гарантировать себе безопасность, чтобы сохранить национальную идентичность и завоеванное кровью право быть хозяевами своей исторической судьбы. Виталий Шаря, специально для «Эхо Кавказа», из Сухума.
Примерно 20 человек собрались сегодня перед зданием парламента Грузии, чтобы выразить свое возмущение политикой властей по отношению к безработным. Пустые кастрюли, нехитрая кухонная утварь служила наглядным доказательством необходимости борьбы с безработицей. Из Тбилиси передает Нона Суварян.
Участники акции к зданию парламента пришли не с пустыми руками. Они вооружились кастрюлями и ковшами. Как говорит глава Союза безработных Тамар Иовашвили, с пустыми кастрюлями сегодня приходится иметь дело большой части населения страны.
Пустая кастрюля – это символ того, что у людей нет хлеба, нет денег, нет никаких источников существования.
Осенью прошлого года Союз безработных провел аналогичный митинг. Однако ответа на письмо, отправленное 6 октября спикеру парламента Давиду Бакрадзе, организация ожидает до сих пор. Между тем, объясняет Тамар Иовашвили, в письме говорилось не только о проблеме безработицы, но и о путях ее решения.
Мы вообще разработали закон о защите от безработицы. То есть мы хотим, чтобы этот закон был бы рассмотрен, это первое. Мы хотим, чтобы обязательно в Грузии была создана биржа труда, так называемая, то есть такая организация, которая будет заниматься регистрацией и учетом безработных, которая будет заниматься реквалификацией этих людей, будет искать им места рабочие, а также будет заниматься перераспределением помощи по безработице. Надо сказать, что Грузия единственная страна на постсоветском пространстве, где этой помощи нету, не выдается.
По словам Иовашвили, люди, оставшиеся без работы, обречены на голод. Представители власти неоднократно заявляли, что главным приоритетом страны является преодоление безработицы. Тем не менее, большинство участников сегодняшней акции потеряли работу именно после революции РОС. Среди них и 42-летняя Эка, которая до прихода во власть нынешнего правительства работала в санитарной инспекции. Но эту службу распустили в ходе борьбы с коррупцией.
«Тогда безработной осталась не только я. Приблизительно 600 человек.
Из-за оппозиционных взглядов уже много лет без работы остается еще одна непредставившаяся участница акции.
Я закончила педагогический факультет, но после революции РОС меня в школу не принимают, потому что я оппозиционерка. Я была очень активной, и в районе меня все знали».
Несмотря на шум, поднятый протестующими, парламент сохранял спокойствие. Возможно, потому что тех политиков, к которым обращались безработные, спикера парламента Давида Бакрадзе и председателя юридического комитета Павля Кублашвили, сегодня в законодательном собрании не было. Однако мы связались с Павле Кубашвили по телефону и попросили его прокомментировать предложение Союза безработных. По мнению парламентария, для решения проблемы безработицы отдельный закон не нужен. Самое эффективное оружие государства по борьбе с безработицей – это поддержка бизнеса, развитие предпринимательской среды и либеральная налоговая политика.
Это главные механизмы, с помощью которых можно создать рабочие места. В этом направлении с нашей стороны делается многое, в том числе и в сфере налоговой политики и в других сферах, которые связаны с бизнес-средой в стране. Думаю, что это наш ответ на вызов под названием «безработица».
Что касается письма и требований Союза безработных, то Кубашвили говорит, что он ознакомился с ними. Политик утверждает, что в письме речь шла о разработке законопроекта вообще. Если появятся более конкретные предложения, депутат готов обсуждать их с любыми заинтересованными лицами. Но на Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а теперь наступило время региональных новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили вылетел с официальным визитом в США, сообщает пресс-служба главы государства в четверг. Официальная встреча президентов Грузии и США в овальном кабинете Белого дома состоится 30 января. До встречи с президентом США Саакашвили примет участие в работе саммита Basic Camp, который пройдет в Калифорнии 27-30 января. По данным пресс-службы, планируется выступление Саакашвили на тему «Разрушение тирании и строительство демократии. Уроки, полученные от революции РОС в Грузии». В рамках визита в США Саакашвили встретится с представителями законодательной и исполнительной власти, в том числе вице-президентом Джозефом Байденом и спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Боннером. ЦИК самопровозглашенной Республики Абхазия зарегистрировал 3 партии, имеющие право выдвижения кандидатов в депутаты парламента. По данным на 18 часов 26 января, Центр избирком зарегистрированы следующие республиканские политические объединения. Единая Абхазия, Форум народного единства Абхазии и Коммунистическая партия Республики Абхазии. Парламентские выборы в Абхазии пройдут 10 марта 2012 года. В Скинвале состоялось заседание инициативной группы по выдвижению кандидатуры представителя оппозиции, депутата парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия 4-го созыва Сергея Засеева на предстоящие президентские. Как сообщил ИАРС Сергей Засеев, на заседании присутствовали представители Центральной избирательной комиссии. По его словам, инициативная группа планирует представить необходимый пакет документов в Центр избирком 27 января. Выборы президента Южной Осетии пройдут 25 марта. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап принял делегацию Европейского Союза во главе со спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Филиппом Лефортом. Анквап подчеркнул, что партнерство Абхазии с евроструктурами возможно при понимании реально сложившейся политической обстановки в Закавказье. Он подчеркнул, что политика вовлечения без признания абсолютно неприемлема для абхазской страны. Успехи Грузии в развитии экономики и создании привлекательного бизнес-климата стали главными темами в ходе презентации страны на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который представил глава грузинского правительства Ника Гелаури. В рамках Давосского форума грузинский премьер-министр встретился с бизнесменами и инвесторами, которые проявили интерес к Грузии. Планируется встреча Гелаури с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, членами делегации Конгресса США и еврокомиссаром по энергетике Гюнтером Эттингером. Молодежные организации Грузии подготовили текст обращения к оппозиционным партиям страны с призывом к объединению.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня служба финансового мониторинга партии Контрольной палаты Грузии уличила в финансовых махинациях общественное движение «Грузинская мечта», учрежденное миллиардером Бедзиной Иванишвили. Контрольная палата провела проверку на основе нового закона о политических объединениях граждан. Часть грузинских НПО и оппозиционеров назвали действия палаты политическим гонением и призвали парламент внести изменения в недавно принятый закон. Тему продолжит наш близкий корреспондент Мзия Парисишвили.
Предновогодние дни, когда грузинский парламент в спешном порядке принимал закон о политических объединениях, многие утверждали, что он в первую очередь обращен против Бедзины Иванишвили, который намеревается прийти к власти. Сторонникам такой точки зрения не пришлось долго ждать подтверждений. Сегодня глава службы финансового мониторинга при контрольной палате Надхия Могиладзе обвинила в финансовых махинациях две компании, принадлежащие Иванишвили.
Грузинская мечта якобы для покупки мебели перечислила компании «Элита Бурджи» 2 миллиона лари, а спустя несколько дней эта компания вернула грузинской мечте на ее счет 1 100 000 лари. Поводом якобы послужило то, что больше мебели не понадобилось. Мы считаем, что налицо признаки незаконной сделки и призываем грузинскую мечту перечислить эту сумму назад на счет «Элита Бурджи».
Контрольная палата оценила оформленное между организациями соглашение как фиктивное, ставящее целью легализовать запрещенные законом пожертвования из «Элиты Бурджи». Согласно закону, грузинская мечта в течение 3 дней должна отправить обратно указанную сумму. В противном случае деньги будут конфискованы и перечислены в госбюджет. Обвинения контрольной палаты адвокат грузинской мечты Закария Куцнашвили назвал необоснованными.
Для того, чтобы избежать незаконного изъятия имущества и финансовых санкций, грузинская мечта вынуждена выполнить требования контрольной палаты и вернуть эти деньги другой компании. Но после этого мы обратимся в суд, чтобы пресечь незаконные действия контрольной палаты в дальнейшем.
Закария Куцнашвили отметил, что до сих пор контрольная палата не ответила на вопрос, на каком основании не заявившее официально о политических целях общественное движение стало объектом финансового мониторинга. Согласно закону о политических объединениях граждан, финансовому аудиту вместе с политическими партиями подлежат также юридические лица, которые прямо или косвенно связаны с партией или находятся под контролем политической партии или публично заявили о политических целях и задачах. Именно эта формулировка вызывает особое беспокойство оппозиционеров и представителей НПО. Исполнительный директор «Международная прозрачность Грузия» Эко Гигаури отмечает, что до сих пор остается неясным, исходя из каких критериев контрольная палата присваивает физическим и юридическим лицам статус, связанных с политическими партиями.
Наша рекомендация состоит в том, чтобы контрольная палата очень подробно и конкретно сформулировала и рассказала общественности, как она принимает решения о проверки финансовой деятельности организации. Помимо этого, нужны очень прозрачные механизмы для проверки законности этого решения и его обжалования.
Несколько НПО собираются в феврале поставить перед парламентом вопрос о необходимости, если не поправок к закону о политических объединениях граждан, то хотя бы дополнительное разъяснение по некоторым терминам, чтобы избежать разных интерпретаций. Правозащитники уверены, что пока новый закон может быть направлен на ущемление гарантируемых Конституцией Грузии фундаментальных прав человека, на свободу слова и выражения, на свободу выбора и на право вести политическую деятельность. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня Советский районный суд Владикавказа продлил еще на месяц срок содержания под стражей Владислава Хугаева, арестованного 29 ноября прошлого года по обвинению в незаконном хранении оружия и незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Судебное слушание по делу другого юго-осетинского оппозиционера Владислава Калоева, задержанного вместе с Хугаевым по обвинению в хранении и приобретении наркотиков, назначено на 6 февраля. С подробностями из столицы Северной Осетии Жанна Тарханова.
По словам адвоката подсудимых Руслана Калоева, жалоба и ходатайство защиты прокуратура и суд отклоняют. Например, инвалид второй группы Хугаев был помещен под стражу без необходимого в таком случае заключения медицинских экспертов. Они должны были ответить на вопрос, может ли подозреваемый по состоянию здоровья быть лишен свободы. Следственные действия по делу Хугаева в последний раз проводились 1.5 месяца назад. Руслан Калоев уверен, что речь идет об умышленном затягивании срока в рассмотрении завершения дела. Материалы следствия еще не поступили в суд. Адвокат несколько раз обращался с ходатайствами о возбуждении уголовного дела в отношении оперуполномоченных, проводивших задержание его подзащитных. В начале месяца следователь Следственного комитета вынес постановление об отказе, но оно было отменено после того, как защита предоставила дополнительные материалы. Сейчас идет их проверка. Собственно, речь идет об обстоятельствах задержания. Нашлись свидетели, которые видели, как «Ладу Приору», в которой находились сторонники Джоевой, подрезала полицейская машина. После этого вооруженные люди в масках, выскочившие из автомобиля полиции, ударами прикладов автоматов выбили стекла «Лады Приоры», вытащили из салона Хугаева и Калоева, начали их избивать и обыскивать. Свидетели слышали, как Калоев кричал, умоляя ничего не подбрасывать ему в карманы. Руслан Калоев также добивается привлечения к уголовной ответственности понятых, которые, по его мнению, дали ложные показания об обстоятельствах задержания. Очевидцы сообщили, что захват проходил в отсутствии понятых. Сами полицейские, уже приступив к обыску, спрашивали, где понятые? Кто-то ответил, понятые едут. Руслан Калоев говорил непосредственно с одним из понятых, который рассказал, что он оказался на месте задержания в момент, когда у Калоева и Хугаева уже якобы были обнаружены оружие и наркотики. В полицейских же протоколах приводятся показания понятых, которые утверждают, что наблюдали за ходом обыска. Руслан Калоев уверен, что речь идет о прямом подлоге.
Это говорит о том, что показания понятых, они ложные, как и, в принципе, показания первоуполномоченного и оперативный материал по собиранию доказательств в пользу виновности Калоева-Хугаева полностью был фальсифицирован.
У адвоката нет фактов, которые бы доказывали, что бывший президент Южной Осетии Эдуард Кокойты оказывает давление на следствие. Но логика действий правоохранительных органов говорит о политической мотивации арестов.
Насовывание наркотиков, это вошло в обиход правоохранительных органов, в частности нашей республики. То, что касается от хода уголовного дела, то сами же следователи говорят, что это не мы, мы бы с радостью помочь, но нам сверху сказали так, ничего адвокатского ходатайства не удовлетворяет в плане полиграфа, в плане дактилоскопии, потому что все на самом деле будет ясно, что никого не Хугаев к данным наркотикам или оружием не соприкасались. Просто у них есть показания понятых, мнимых понятых. Плюс вот это вещественное доказательство, что это наркотики.
В политической подоплеке дела не сомневаются и родственники подследственных. Недавно Алла Джоева, соратниками которой являются Хугаев и Калоев, обратилась к главе Северной Осетии Таймуразу Мамсурову с просьбой о встрече. Она хотела бы обсудить сложившуюся ситуацию. Руководитель общественной организации «Боевое братство» Георгий Калоев надеется, что ситуацию удастся вернуть в правовое русло.
Я думаю, это коррупция чьи-то заказ. А наш глава республики многое не знает, к сожалению, потому что он знает то, что ему доносят. Потому что в данной ситуации, если бы он знал, что на самом деле творится, их бы не было.
В связи с открывшимися фактами подлога, защита направила на имя президента России письмо с просьбой направить из Москвы специальную комиссию МВД и Генеральной прокуратуры для расследования этого дела. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Читаем прессу.
А сейчас время обзора абхазской прессы. С ними Сухуми Зураб Аргун.
Заместитель председателя комиссии по помилованию при президенте, абхазский писатель Николай Хашик, предлагает на территории нынешней тюрьмы в поселке Дранда создать музей сталинско-белевских репрессий. По его мнению, новый тюремный комплекс надо построить на новом месте с современной инфраструктурой и больницей, как для заключенных, так и для наркоманов, подлежащих принудительному лечению. В статье, опубликованной в газете «Эхо Абхазии», он напоминает, что именно в этой тюрьме были замучены и убиты в 30-40-х годах видные государственные и общественные деятели, писатели, ученые, работники культуры Абхазии. «Были случаи, когда целенаправленно истребляли мужчин одной фамилии», пишет Николай Хашик. Например, были репрессированы 26 мужчин по фамилии Лакоба. После убийства первого советского руководителя Абхазии Нестора Лакоба в Тбилиси, все члены абхазского правительства были арестованы и объявлены врагами народа. Это был беспрецедентный случай, поэтому в Тбилиси решили их судить якобы открытым показательным судом. За 3 дня до начала процесса за подписью Лаврентия Берии был утвержден не только список обвиняемых, но и приговор – высшая мера наказания. Николай Хашик считает, что история не простит абхазам, если такой музей не будет открыт в Дранской тюрьме или в бывшем здании НКВД в городе Сухум по улице Энгельса, 35. Выпавший снег и ударившие морозы нанесли непоправимый ущерб урожаю цитрусовых, пишет газета «Республика Абхазия». По мнению издания, нынешний сезон оказался очень неблагоприятным для цитрусоводов Абхазии из-за того, что сошлись в городе в узел серьезные погодные условия и транспортные проблемы. Из-за ранних холодов плоды цитрусовых не дозрели в обычные сроки. По этой причине урожай долго не снимался с деревьев в надежде на то, что цитрусовые приобретут товарный вид. Но затем российские таможенники перестали пропускать через российско-абхазскую границу по реке Псу большегрузный транспорт, аргументируя запрет ремонтными работами на трассе в районе Туапсе. В итоге груз цитрусовых приходилось переправлять в Россию на пароме. В результате транспортные расходы резко возросли, а следовательно и стоимость цитрусовых. Поэтому в России отказываются их закупать. В убытке будут не только хозяйства, но и государства, так как в результате сложившейся ситуации в госбюджет поступит гораздо меньше средств, чем было запланировано, с сожалением отметил министр сельского хозяйства Беслан Жопова.
С обзором прессы был Зураб Аргун.
Читаем прессу.
Продолжаем программу. В Тхинвале уже второй год идет масштабный ремонт подземных коммуникаций, меняют канализационные трубы и водопроводную систему. Однако на улицах часто можно заметить открытые канализационные колодцы, заполненные водой. Горожане не могут понять, что это – результат плохо сделанной работы или временные проблемы. Над темой работала Ганна Яновская.
Среди людей бытует мнение, что всему виной утечки в водопроводных сетях. Как рассказывают местные жители, раньше они тоже происходили, но не так регулярно и не в таких масштабах. Когда начали менять канализационную магистраль, многие люки по неизвестным науке причинам оставили открытыми. Иногда колодец, в котором неспешно покачивается малоаппетитная жижа, благоухает столь умопомрачительно, что даже увидавших виды цхинвальцев на глаза наворачиваются слезы. Но и это еще не беда. Люки, которые не всегда легко разглядеть на дороге, это настоящие убийцы машин. Не каждому водителю удается миновать все ловушки в городе.
Я за рулем уже несколько лет, но последние два года для меня самые-самые тяжелые. С одной стороны перекрытые улицы, с другой водяные ловушки в виде открытых наполненных водой люков. Очень трудно разобрать, когда его не видно вовсе.
Говорит водитель с 20-летним стажем. Глава Цхинвальского водоканала Суслан Соскиев говорит, что нужно понимать, утечки – это цена, которую город вынужден платить за бесперебойное водоснабжение.
У нас возросло давление, у нас возросло количество воды, подаваемой для потребителей. И жители города, и даже Джавы, они заметили это, и, я надеюсь, оценили. В отдельные районы вода поступает у нас 24 часа в сутки. Это, само собой, привело к тому, что старая ветхая сеть перестала справляться с этим давлением, и она рвется.
Объясняет Соскиев. Помимо прочего, указывает глава водоканала, именно магистрали, доставшиеся в наследство от прошлых времен, являются причиной утечек. Новые коммуникации не протекают. Тем не менее, по его словам, не стоит ожидать значительных перемен к лучшему до тех пор, пока система не будет введена в эксплуатацию полностью. Но сегодняшние проблемы, считает Соскиев, это ничего в сравнении с тем кошмаром, с которым вынуждены были мириться горожане еще пару лет назад.
Разница все-таки, она очевидна. И если у нас улица Исаака, улица Героев, улица Московская, Сталина, Ленина, все это было под водой. То есть у нас был период, когда мы запустили воду. Последний участок на Эдийском водоводе реконструировали. И у нас Цхинвал превратился в некую Венецию. Но сегодня ситуация более-менее, она уже под контролем.
Сказал Соскиев. Сегодня в городе замена коммуникаций производится следующим образом. Новые магистрали прокладываются рядом со старыми. И пока они не подключены, продолжают действовать старые. При проведении земляных работ не всегда удается избежать разрушения функционирующих линий.
Где уже экскаватор копает, мы это там обязательно поедем. Или кабеля, или чего-то. Конечно, это наносится на бумагу, где что проходит. Но бывают иногда ошибки. Человеческий фактор есть человеческий фактор.
Говорит начальник оперативного штаба по благоустройству города Вадим Габараев. В хаосе восстановительной лихорадки уровень несогласования таков, что строители, обустраивающие улицы, вынуждены дожидаться, пока коммунальщики не разберутся со своими проблемами. Так, сроки укладки тротуарной плитки могут сорваться все из-за тех же злополучных колодцев, делится своей печалью поденщик ИСА. Ведь от объема зависит его заработок.
Все осталось там, вот надо да, закрыть в первую очередь. Там надо закрыть, тут не закрыли же они что?
Люки не закрыли.
Не закрыли. Здесь мы сегодня заканчиваем, нам надо туда идти.
И пока это все не сделают, вы не можете?
Не можем.
Обещают сделать?
Я даже не знаю.
Ганна Яновская, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Подземные переходы в Сухуми трудно назвать популярными местами, но число людей и машин в столице Абхазии быстро растет, и теперь они стали привлекать многих граждан, однако за долгие годы, что подземки пустовали, большинство из них превратили в отхожие места, рассказывает Марианна Котова.
Всего в Абхазии 9 подземных переходов. Тот, что располагается на турбазе, один из самых чистых и удобных. Мусора почти нет. Иногда им пользуются пешеходы. В основном это ученики младших классов. Среди старшеклассников это, видимо, не модно. Дорогу, несмотря на интенсивное движение, они перебегают. Затем лезут через металлическое ограждение. А ведь это правонарушение, за которое предусмотрены нешуточные штрафы. Рассказывает Тариел Габели, начальник управления ГАИ Абхазии по городу Сухум.
Вообще в административной классе Республики Абхазии предусмотрены штрафные санкции на всех пешеходов, которые нарушают правила перехода не установленного на месте. 517 часть 1 от 600 до 1800 рублей.
Правда, закон не работает, процедура не регламентирована, в кодексе нет ни слова о квитанциях. Недоработка законодателей. Пока в закон не будут внесены поправки, оштрафовать пешехода можно будет только после того, как он попадет под машину. Кажется, нонсенс, но прецеденты были. Рассказывает Ирил Габелия.
В прошлом году дорожно-транспортное происшествие по вине пешехода, потому что они переходили в неустановленном месте. Хотя там предусмотрен и подземный переход, и надземные, значит, разметки, где вот специально должны пешеходы переходить.
Многие опасаются переходить дорогу под землей из-за того, что в переходах нет освещения. По словам начальника дорожного строительно-ремонтного управления Дмитрия Ахуба, разбитые лампочки – дело рук хулиганов. Чуть ли не каждый месяц коммунальщикам приходится налаживать новую иллюминацию в сухумских подземках.
Освещение варварским способом ломали. То есть ломали осветительные приборы, лампочки выкручивают, выкручивают патроны, выдергивают провода. Мы восстанавливали его еще раз, повторно, та же самая картина.
Сергею Костенко самому приходилось гонять хулиганов в переходе по улице Дзадзария и вычищать из него мусор. Мужчина переживает не только за себя. Рядом расположена школа. Дети то и дело бегают через дорогу. Просто потому, что в переходе темно и страшно. Рассказывает Сергей Костенко.
Он-то сам по себе подземный переход придуман очень хорошо и в нужном месте. Только не успеем сделать иногда, ну там, порядок наведем, свет сделаем, что-то, хулиганы всякие, ну там, скрывают вот это вот все освещение. Охраняли мы как-то, ну сколько на охраняешься?
В районе республиканской больницы подземный переход скорее напоминает водопад. Подземное озеро или речной канал в экзотической стране. Но только не дорожно-техническое сооружение, предназначенное для перехода граждан, особенно оживленных участков автомобильного шоссе. Видимо, здесь сломался насос, который откачивает подземную или ливневую воду. По словам Дмитрия Ахуба, все три насоса исправны, но из-за отключения электричества или перепадов напряжения могут давать сбои. Что происходит в подземном переходе у ботанического сада, понятно сразу. Неисправна канализация. Сам переход довольно чист, но подойти к нему, не вымазавшись в грязи, невозможно. К нечистотам примешивается дождевая вода и течет себе прямо в дендрарий. Судя по открывшемуся взору пейзажу, этот переход чаще используют как помойку или туалет. Синопский подземный переход коммунальщики долго вычищали. Из-за штормов он буквально забился песком и гравием. Теперь в нем сухо и чисто. А новая проводка и свежевыкрученные патроны говорят о том, что совсем недавно здесь был свет. За 40 минут, что мы здесь провели, нам не встретился ни один пешеход. Возможно, за долгие годы, когда переходы были совсем непригодны к эксплуатации, люди просто отвыкли пользоваться этим благом цивилизации. Марианна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Ее, как обычно, подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Берлине представлен подготовленный группой ученых по поручению немецкого парламента доклад о распространении в Германии антисемитских взглядов, рассказывает Юрий Векслер.
Доклад – результат более чем двухгодичной исследовательской работы по заказу Бундестага, говорит вице-президент Бундестага Вольфганг Тирза. Антисемитизм – это не временное, маргинальное, а давно укоренившееся явление, способное сохраняться длительное время. Это однозначный вывод доклада. 20% населения Германии – это более 16 миллионов человек. Цифра для интеллигенции ФРГ ужасающая, пугающая, так как политическая культура ФРГ в последние 40 лет находится под знаком разоблачения нацистского прошлого и ответственности немцев за уничтожение 6 миллионов евреев Европы. В докладе говорится, что распространению антисемитизма в последние годы явно способствовали возможности интернета и активность в нем как немецких ультраправых, так и исламистов. Бытовой антисемитизм стал у многих в Германии плохо осознаваемой речевой привычкой, похожей на употребление мата в России. Эта практика существует в лексике немецких школьников, а также на трибунах стадионов во время футбольных матчей, где евреем с оскорбительными прилагательными может быть назван судья или игрок противника. Среди футбольных фанатов популярны и антисемитские шутки и песни нацистского периода. Все это сознательно культивируется и подогревается современными неонацистами. Говорит один из членов комиссии, историк Петер Лонгрих. В нашем докладе есть раздел об антисемитизме в программах разных направлений политического экстремизма. И в этом разделе сделан вывод, что правый экстремизм является сегодня заметным распространителем антисемитских взглядов. То, что у немецкого антисемитизма глубокие корни, убедительно показывает вышедшая недавно книга известного немецкого историка Гёца Алле. Историк исследует явление антисемитизма в Германии на временном промежутке с 1800 года до прихода нацистов к власти и объясняет, как возникла почва для успеха антисемитской идеологической стратегии нацистов. Гёц Алле говорит о зависти немцев к евреям. Гёц Алле. Заложенная в самих традициях иудаизма корневая мотивация евреев к приобретению знаний привела к тому, что в 1900 году среди немецких евреев было пропорционально в 10 раз больше молодых людей, получивших высшее образование. И вскоре эти образованные евреи уже зарабатывали во много раз больше, чем представители христианского большинства Пруссии. Самая эмансипация немецких евреев рождала зависть. Говорил немецкий историк Гёц Алле. Говорит историк Петер Лонгрих. Есть немало сравнительных исследований на основе опросов в разных странах, которые ясно показывают, что мы, немцы, находимся, так сказать, в середине таблицы. Есть несколько восточноевропейских стран, где уровень распространения антисемитских взглядов гораздо выше. Но если вспомнить, какие усилия предпринимались и предпринимаются в Германии по просвещению в вопросе Холокоста, в вопросе преследования евреев, то, конечно, это весьма огорчительно, что Германия в борьбе против антисемитизма далека от результатов традиционных демократий Европы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Рубрика «Панорама». Франция вернула Новой Зеландии 20 мумифицированных голов воинов Маори. Остатки воинов хранились во французских музеях 150 лет, рассказывает Андрей Шарый.
На языке коренного народа Новой Зеландии высушенные, покрытые татуировками головы называются мокомокаи. Мумификация голов вождей и храбрых воинов – одна из традиций Маори, а наличие татуировок свидетельствует о высоком социальном статусе. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова.
Под звуки охотничьего рога воин в набедренной повязке размахивает копьем и показывает публике язык. Женщины-плакальщицы в венках из зеленых листьев поют низкими голосами. Так, в Парижском музее примитивного искусства на набережной Бранли делегация из Новой Зеландии торжественно принимала мумифицированные головы воинов Маори. Уже завтра останки воинов доставят в столицу Новой Зеландии Веллингтон. Там, в музее Те Папа, наше место в переводе с Маори, будет организована торжественная церемония с участием короля Маори Тухиити Апаки. С начала колонизации Океании в 18 веке мумифицированные головы Маори стали считаться диковинными трофеями и пользоваться спросом у западных коллекционеров. В 1831 году британское правительство ввело запрет на торговлю мумифицированными головами. Однако еще долго головы продавались на черном рынке. Во Францию вывезенные из Новой Зеландии западными исследователями и путешественниками татуированные головы Маори попали в 19 веке и до сих пор хранились в нескольких музеях. Первым передать останки Маори Маори Новой Зеландии решил музей естествознания города Руана на севере Франции. Это стало возможным после того, как в 2010 году во Франции был принят специальный закон о реституции голов маори. До этого останки маори считались музейными экспонатами, частью государственных коллекций Франции, и по закону не могли быть переданы другому государству.
Маори – это полинезийский народ, коренное население Новой Зеландии. Сейчас в стране с населением около 4,5 миллионов человек живут более 500 тысяч маори. Я беседую о танце хака. Это самая известная традиция маори, прежде всего потому, что танец этот исполняют игроки сборной по регби новозеландской, чемпионы мира, с московским социальным антропологом из Российского государственного гуманитарного университета Александром Казанковым.
Это одна из хак, которые танцуют регбисты. На самом деле они танцуют три хаки. У них там символ – это лист папоротника. Но вот эта вторая хака называется лист папоротника, и она, соответственно, танцует во время международных матчей, и у нее другая последовательность движения и другие слова. В основном о славе предков, там, о славе Новой Зеландии, ну, то есть это новодел, грубо говоря. Она должна исполняться с максимальной концентрацией, и то же самое относится к тексту. Его нужно кричать с максимальной силой. Значит, если еще при этом высунуть язык, вы поймете, что это, значит, тренировка тела исполнять некоторые физические упражнения в максимально напряженном режиме. Ваше тело и сознание, и подсознание помнят этот режим, и в трудный момент оно может мобилизовать все свои ресурсы.
С Александром Казанковым беседовал Андрей Шарый. Вы слушали рубрику «Панорама».
А материалы для рубрики «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бодюришвили. Всего вам доброго и до завтра.